Мертвый город. Последний раз я был в Севастополе зимой 1921 года. Мы пришли из Одессы на единственном уцелевшем после белых пароходе Дмитрий. 5 дней Дмитрий штормовал между Одессой и Тарханкутом. Дул ледяной нордост. 2 дня мы отстаивались в бухте Караджи, около бесплодных, покрытых сухим снегом берегов Северного Крыма. Дмитрий был расшатанный, больной пароход. Котлы его выпускали на воздух половину пара. Пар шипел изо всех щелей. Со стороны Дмитрий был похож на плавучую китайскую прачечную. Через несколько часов после выхода из Одессы мы попали в полосу полного шторма. Он доходил до 11 баллов. Океанские волны обрушивались на ветхие палубы, смывали груз и шлюпки, ломали планширы. Море, седое, зимнее, невыразимо угрюмое, ревело и неслось за тонкими бортами, как Ниагара. Ветер сбивал с ног, отрывал пуговицы на пальто. В каютах стояла вода. Она сливалась сюда с палубы. В ней плавали окурки и чемоданы. Женщины плакали. Мужчины помалкивали и дрожали. На второй день сдала машина. Дмитрий потерял ход. Нас начало сносить к берегам Румынии, где немцы во время войны поставили букеты мин. Так предполагал капитан, но сказать точно он ничего не мог. Не было возможности определить местонахождение парохода. Море походило на кипящий котел, покрытый холодным паром. Этот пар, моряки его зовут испарениями, был хуже тумана. Не было ни звезд, ни солнца, нельзя было взять пробу грунта. На третий день в носу парохода открылась течь. Начался мороз. Пароход обрастал льдом. Помпы едва выкачивали воду. Матросы и пассажиры рубили лед топорами, кололи его ломами, срывая ногти, отмораживая руки. Дмитрий дал сос, но на призыв о помощи никто не ответил. Среди пассажиров был оборванный небритый матрос. Он единственный вел себя как на суше. Спал, пел, ссорился с полумертвыми от страха мешочниками и внушал им правила никому сейчас не нужной корабельной дисциплины. Он один выходил гулять на палубу, но долго там не выдерживал. Спускаясь вниз, он говорил пассажирам. «Чем киснуть здесь? Вы бы пошли посмотрели, что делается. Красота!» Пассажиры в ответ только стонали. Я последовал совету матроса и до сих пор благодарен ему за это. Впервые в жизни я испытал красоту и смертельное отчаяние небывалого шторма. На 5-е сутки среди ночи заревел охрипший гудок. Над головой побежали матросы, топая сапогами. На баке ударили в колокол. Его звон был не громче тявканья щенка. Шторм заглушал все звуки своим неутомимым голосом. Я поднялся на палубу. «Что случилось?» — крикнул я пробегавшим матросам. «Берег!» — прокричали они и показали в темноту бури. Там тускло мигал огонь маяка. До него казалось далеко, как до звезды. Это открылся Тарханкут. «Утром мы отдали якоря в бухте Караджи». 3 дня Дмитрий мотался на волнах около берегов, таких пустынных и печальных, что даже зрелище свинцового бушующего моря казалось веселым и праздничным. Начался голод. Капитан вскрыл трюмы, но нашел там только прелую ячневую крупу. Ее раздали пассажирам. Мы варили жидкую кашу без соли на остатках пресной воды из цистерн. Вода была с мелким песком. Мы ели кашу без хлеба. В голове с утра до вечера что-то гудело, как в телеграфных столбах. 10 пассажиров-матросов в оглушительно хлопающих клешах, тогда таких матросов звали жоржиками, решительно пошли к капитану. Они спросили его, поигрывая маузерами, почему он стоит и не хочет ли он гад, чтобы все пассажиры поздыхали от голода. Капитан, унылый и тощий старик, ответил им, что это не их пассажирское дело. «А с голоду дохнуть — наше дело!» — закричали матросы, и на пароходе начался традиционный бунт. До тех пор я был уверен, что такие бунты отошли в область преданий с исчезновением парусного флота. Я думал так, пока не услыхал яростные крики матросов. — В море, капитана! У нас найдутся свои капитаны! Капитан со скучающим лицом вытащил из кармана вместо традиционного револьвера измятую бумажку и показал ее матросам. Бумажка называлась «Предупреждение мореплавателям». В ней было написано, что вокруг Севастополя тянутся минные поля. Идти по ним в такой шторм — по меньшей мере безумие. «Брехня!» — кричали матросы. Другие капитаны по минам идут напролом. Лучше мина, чем дохнуть без воды и без хлеба. Капитан упирался. Матросы схватили его за ветхие рукава шинели, но тут, точь-в-точь, как в старинных романах, пришло избавление. Оно появилось в лице рыжего комиссара Николаевского порта. Он оттолкнул матросов и сказал негромко: «А ну, матросики, дай я с ним поговорю по-своему». Он ушел с капитаном в штурманскую рубку и вернулся через 2 минуты. «Успеете», — сказал он матросам, — «успеете выкинуть его в море? Пусть старик еще покрутится малость. Пошли в трюм выбирать своего капитана». Комиссар оказался находчивым человеком. Он заманил матросов в трюм. Капитан, условившийся с комиссаром об этой военной хитрости, приказал закрыть трюм. Приказ был выполнен с непостижимой быстротой. Трюм не только закрыли дубовыми досками, но еще завалили сверху тяжелым грузом. Матросы внизу бушевали до поздней ночи. Глухой рев 10 охрипших человеческих глоток доносился даже на палубу. Ночью шторм стих. Мы снялись в Севастополь. Кроткий грек, пекарь из Феодосии со странной фамилией Грамматика, измученный бедствиями бури, расстелил на крыше трюма одеяло и лег спать. Через 5 минут в трюме забухали выстрелы. Грамматика с плачем промчался по палубе в каюту врача. Ему прострелили ладонь. Матросы стреляли вверх, требуя освобождения. Оборванный небритый матрос, прислушиваясь к частой пальбе, крутил головой и удивлялся: «Ну и здорово шуруют духи!» Утром Дмитрий подошел к Севастополю. Мы стояли на палубе небритые, окоченевшие и желтые от ячневой каши. В синем дыму и жарком солнце разворачивались знаменитые севастопольские бухты. Росли над водой портики домов, разрушенные ограды, бронзовые памятники адмиралам и ржавые мачты затопленных кораблей. Дмитрий сигналами вызвал вооруженный караул. 10 краснофлотцев с черными винтовками поднялись на палубу Дмитрия, открыли трюм и арестовали бунтовщиков. Бунтовщики разыгрывали простецких и глуповатых парней. Они никак не могли понять, что с ними стряслось. Пассажиров высадили, а Дмитрий тихо побрел в южную бухту на пароходное кладбище. Котлы его развалились. Мы поднялись с пристани в пустынный город, и нас взяла оторопь. Голодные татары из Байдары Бахчисарая валялись на улицах и просили хлеба. Они протягивали к нам костлявые пальцы и тихо сипели. Говорить они не могли. Разоренный Врангелем, замученный Крым простирался вокруг, бесплодный и тощий. Стекла в окнах обледенелых домов слезились, как опухшие от голода глаза. Вереницы серых старух бродили по мусорным улицам и тесному базару. Там торговали только сухой, как голодные клопы, барабулькой. Она стоила многие миллионы. Старухи подбирали с мостовой раздавленные сапогами селедочные головы, рассыпанную кое-где крупу. В бухтах гремел ураганный оружейный огонь. Рыбаки били из винтовок, бакланов и чаек. Туманы, изморось, острые ветры налетали с северной стороны. Весь день я искал себе пристанище в мертвом городе. Только к вечеру я нашел его на Садовой улице, в школе для детей-водников. Мне разрешили ночевать в пустом холодном классе. В 7 часов утра я должен был уходить и не возвращаться до вечера, пока в школе не кончались занятия. Долгие часы я просиживал на Графской пристани, греясь под неопределенным солнцем января. Изредка я заходил на базар с отчаянной надеждой купить немного хлеба, но на базаре торговали розовыми цейлонскими раковинами, пепельницами, зажигалками и бязевым солдатским бельем. Все спрашивали хлеб, но ни одна живая душа его не продавала. Толкотня на базаре была совершенно бесцельной. Дом, где находилась школа, принадлежал адмиральше Каланс. Эта решительная, высокая и хромая старуха, ходившая с кочергой вместо палки, спаслась от выселения тем, что отдала под школу свой особняк. Сама она жила с сыном, бывшим мичманом, во флигеле во дворе. Ко мне адмиральша благоволила, потому что считала меня моряком, скрывающим свое звание. На 3-й день моих ночевок в школе адмиральша привела из Инкермана худую козу. Ее нечем было кормить. Адмиральша решила пасти козу на историческом бульваре, где среди гранитных памятников на месте бастионов торчала сухая трава. В одно туманное утро после шумной ссоры между мичманом и адмиральшей, происходившей на чистейшем французском языке, мичман вышел из ворот и потащил козу на исторический бульвар. Я встретил его на спуске. Он тянул козу за гнилую веревку. Коза упиралась. Опорки болтались на ногах мичмана. Но его английский пробор был, как всегда, безукоризненен. «Здравия желаю», — сказал мне мичман. И поднес грязную руку к голове. «Маман просит вас не заворачиваться по ночам в ковер. Она очень опасается вшей». Я пренебрег этой просьбой и продолжал каждую ночь спать в ковре. Я ложился на него, не раздеваясь, и наворачивал его на себя шерстяной трубой. В ковре было душно, но тепло. В комнате стоял мороз. Каждую ночь на окнах хлопались бутыли с чернилами. Эти взрывы отдаленно напоминали звуки канонады, ставшие колыбельной песней тех лет. Потом ко мне в комнату поселили начальника Скадовского порта Денисова, бывшего матроса с крейсера «Алмаз». Он приносил под шинелью куски ломкого известкового хлеба и угощал меня. Хлеб мы резали громадным сапожным ножом. Денисов был в бою под Чонгаром и брал у Врангеля Севастополь. Однажды вечером он привел в школу высокого юношу в пенсне, накормил его хлебом и заставил играть на окоченевшем рояле. Пылала коптилка. Юноша долго сидел, подложив руки под себя, чтобы согреть их. Потом подошел к роялю. В дикую ледяную ночь ворвалась, как стая трепещущих птиц, мелодия Чайковского. Адмиральша пришла и слушала, стоя в дверях с кочергой, прямая и грозная, как богиня возмездия. Когда юноша ушел, Денисов, укладываясь спать на составленных партах, рассказал историю знакомства с этим пианистом. Отряд Денисова первым вошел в Севастополь. На Морской улице из окна трехэтажного дома в бойцов денисовского отряда было сделано несколько выстрелов из винтовки. Бойцы ворвались в квартиру. Они никого там не нашли, кроме хилого юноши в пенсне. Он сидел за роялем и собирал ноты. Его сочли за переодетого офицера и схватили. «Ты стрелял, собака!» Юноша отрицательно покачал головой. «Покажи руки!» — крикнул Денисов. На руках не было никаких следов от затвора. «Я музыкант», — сказал юноша. «Я музыкант из кино». «Раз музыкант, так пусть сыграет», — злобно засмеялись бойцы. «Играй, а не сумеешь, отправим в расход». Юноша заиграл. «Сердце у меня зашлось», — рассказывал Денисов. «Видать, человек за жизнь свою старался. Одним словом, сели мы кто куда, закурили и слушали. Такая печаль взяла за сердце, прямо руками, будто мать нас провожает, плачет, и идем мы добывать своей кровью новое счастье». Кончил он, а Васька Тихонов говорит: «Нет никакой возможности, чтобы этот человек стрелял. Айда искать, ребята». Перерыли весь дом и на чердаке нашли какого-то фрукта. Он в нас стрелял. С тех пор я, как попаду в Севастополь, всегда музыканта найду и то денег ему дам, то хлеба. Очень я этого человека оберегаю. С Денисовым у меня случилась неприятность. Он был контужен на фронте и страдал тяжелыми галлюцинациями. Тяжесть их усиливалась воющими от норда, как псы, севастопольскими ночами. В одной из таких ночей Денисов пришел поздно. Он не постучал, как всегда, в окно, а долго скреб по стеклу пальцами и, прижав расплющенный нос, смотрел на меня с улицы дикими белыми глазами. Я открыл ему дверь. Денисов вошел, шатаясь. Кепки на нем не было. Он запер дверь на ключ, застонал и сел на пол. «Что случилось?» — спросил я, встревоженный его стонами. «Ограбили!» — закричал Денисов и вывернул карманы кожаной куртки. «Все! Деньги и документы! Все отобрали, нечистые души!» Он долго кричал об ограблении и потрясал в воздухе пачкой денег и всеми своими воинскими документами и мандатами. «Кто ограбил?» «Кто?» — переспросил Денисов и посмотрел на меня с леденящей кровь улыбкой. «Сейчас ты узнаешь, кто, любезный товарищ!» Он осторожно взял с подоконника сапожный нож, попробовал лезвие о подметку и начал медленно подходить ко мне, посмеиваясь и примериваясь, как бы удобнее всадить мне нож в сердце. Ударом головы в живот я сбил его с ног, открыл дверь и выскочил в темный пустой двор. Ветер хрипло кричал над умирающим городом. Я разбудил мичмана, и мы вдвоем пошли усмирять Денисова. Мичман дрожал мелкой дрожью. В комнате Денисова мы не застали. Окно стояло настежь. Ветер швырял на пол сухой снег. Сапожный нож был со страшной силой воткнут в филенку двери. Когда мы вошли, он еще дрожал. Очевидно, Денисов только что выскочил через окно и ушел. Появился он через 2 дня, смущенный и печальный. Он попросил прощения за то, что ему помстилась такая чертовщина, и сказал, что на днях едет лечиться в Москву. Мы с ним помирились.